Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Условия пыточные. В российских следственных изоляторах почти не осталось свободных мест. Подсудимые стали потерпевшими. В Самаре слушается дело о фальсификации полицейскими десятков уголовных дел о наркотиках. Занимательное чтение. Как по заказу следствия эксперты ищут в текстах терроризм, экстремизм и порнографию.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
24 года колонии запросило обвинение для бывшего советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова по делу о госизмене. Перед прениями сторон прокурор предложила Сафронову признать вину в обмен на 12 лет заключения, но он отказался. Дело слушается в закрытом режиме в Мосгорсуде. По версии следствия, Сафронов передал сотрудникам чешской и немецкой разведки секретную информацию о российском вооружении. Издание «Проект» 29 августа опубликовало и проанализировало обвинительное заключение по его делу. Из него, в частности, следует, что практически все сведения, которые следствие называет секретными, журналист мог взять из открытых источников. На этом настаивает и он сам. Сафронов не признает вину и считает, что уголовное преследование напрямую связано с его журналистской работой. Приговор Ивану Сафронову огласят 5 сентября. По 13 лет колонии прокурор просит для врачей из Калининграда Элины Сушкевич и Елены Белой. На прошлой неделе коллегия присяжных признала их виновными в организации убийства новорожденного. В декабре 2020 года суд в Калининграде оправдал Белую и Сушкевич, однако тот приговор отменили, дело отправили на новое рассмотрение в Подмосковье, а врачей в следственный изолятор. По версии обвинения, в 2018 году реаниматолог Элина Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу магния по указанию главврача роддома Елены Белой. Таким образом, врачи якобы не хотели портить статистику роддома. Подсудимые вину не признают. По 3 года колонии гособвинитель запросил для бывших сотрудников Ярославской колонии номер 1 Сергея Гусарина, Сергея Кузьмина и Вячеслава Шашкина, которые пытали заключенного. Дело против них возбуждено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. Речь идет о заключенном Ваше Бочаришвили. В мае 2017 года он умер в результате травм, полученных при пытках. Видео с его избиением зимой 2021 года опубликовал фонд «Общественный вердикт» и «Новая газета». Против сооснователя проекта «Диссернет» ученого-физика и журналиста Андрея Заякина возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности из-за того, что он перевел 1000 рублей запрещенному в России фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. На время следствия суд запретил ему, в частности, выходить из дома с 8 вечера до 8 утра, пользоваться телефоном и интернетом. По данным «Медиазоны», это первое уголовное дело в России за пожертвование ФБК. А находящегося уже 1.5 года в заключении Алексея Навального в 3-й раз за последний месяц отправили в штрафной изолятор. В этот раз на неделю за излишнюю политическую активность, говорится в социальных сетях политика. По словам адвоката Навального, в ШИЗО у оппозиционера нет возможности заниматься спортом, и из-за этого у него обострились боли в спине. Ему уже начали колоть обезболивающие. Политика Леонида Гозмана арестовали на 15 суток за публичное отождествление Советского Союза с нацистской Германией. Протокол на Гозмана составили из-за поста в Фейсбуке 2-летней давности, в котором политик, в частности, написал, что Сталин был хуже Гитлера. Весной против Леонида Гозмана и его жены возбудили уголовные дела о неуведомлении о втором гражданстве. Прокуратура Москвы требует признать экстремистской песню рэпера Оксимирона. На сайте ведомства поясняется, что согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в песне есть признаки, далее цитирую, «публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия». Конец цитаты. По данным источника российских информагентств, речь идет о песне «Последний звонок». 12 сотрудников полиции Ингушетии получили по 1,5 года условно за неисполнение приказа. Они отказались разгонять митинг в Магасе в 2019 году. Дело возбудили против 13 полицейских. Один из них признал вину и пошел на сделку со следствием. Его также приговорили к 1,5 годам колонии условно. Весной 2019 года в Магасе прошел митинг против изменения административной границы между Ингушетией и Чечней. Больше 50 участников той акции привлечены к уголовной ответственности. Лидеры ингушской оппозиции получили реальные сроки заключения.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В российских следственных изоляторах почти не осталось свободных мест, сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. В Москве наихудшая ситуация в 4-м следственном изоляторе, известном в народе как «Медведь», где содержится примерно на 600 человек больше, чем допустимо по норме. Заключенные спят на полу или по очереди. Многим не хватает не только матрасов, но и подушек. Переполнены также изоляторы в Ростовской и Иркутской областях. В Томской области и Алтайском крае близки к пределу вместимости. О возможных причинах такой переполненности и жизни заключенных в подобных условиях расскажет Анастасия Тищенко.
Один лишний человек в камере – это терпимо. Если их 2-3 и больше, стараются расселить, ибо тогда даже на полу места не хватает. Изоляторы в России, особенно в Москве, переполнены. Об этом говорят члены общественных наблюдательных комиссий и правозащитники. Признается в этом официально и Федеральная служба исполнения наказаний. Перелимит, по их данным, зафиксирован в четверти российских изоляторов. Наиболее сложная ситуация в Амурской, Воронежской, Московской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, республиках Карелия и Татарстан, а также в Москве. В конце августа, например, члены ОНК посетили СИЗО номер 4 «Медведь». По их словам, сотрудники там ставят в камеры дополнительные кровати и раскладушки, но заключенным все равно приходится спать на полу. В «Медведе» почти 600 лишних арестантов. Отсутствие спального места там уже не проблема. Сильнее беспокоит жара. Вентиляция в большинстве камер не работает. Многие окна открыть невозможно. Люди кричат, что буквально задыхаются в таких условиях. Среди них есть тяжело больные. Лекарства на всех не хватает, говорят в изоляторах. Так в «Медведе» содержится заключенный с туберкулезом кишечника и СПИДом. Он уже был освобожден судом из СИЗО по другому обвинению. Получил новое, был повторно арестован. Но его заключение абсурд, говорит член ОНК Ева Меркачева. Перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, куда более строгий, чем перечень недугов, с которыми нельзя отбывать наказание. С каждым днем все хуже становится в СИЗО «Матросская тишина» и депутату Красносельского муниципального округа Алексею Горинову, осужденному по делу о фейках про российскую армию. Горинов жалуется на непрерывный кашель. За последние недели он сильно похудел. Депутат передает через адвокатов, что в его камере негде спать и есть. Невозможно нормально дышать, медицинскую помощь в изоляторе ему не оказывают. По словам начальника управления исполнения приговоров и специального учета в СИН Игоря Веденяпина, почти половина арестантов обвиняются в преступлениях небольшой или средней тяжести. Суды лишают свободы каждого четвертого обвиняемого, а дела порой рассматривают годами. Отсюда и перелимит. Так журналист и бывший помощник главы Роскосмоса Иван Сафронов провел в изоляторе почти 2 года, дожидаясь приговора. Накануне прокурор запросил для него 24 года лишения свободы по обвинению в госизмене. Другая причина переполненности, по словам правозащитников, украинские военнопленные. Их якобы содержат в нескольких российских тюрьмах, откуда вывезли других заключенных. Так перелимит возник в Ростовской и Волгоградской областях. В некоторых регионах, отмечают сами сотрудники ФСИНа, эта проблема и вовсе хроническая и лишь усугубляется с растущим числом дел по экономическим статьям, а также по делам о дискредитации армии и распространении фейков.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной член общественной наблюдательной комиссии Москвы Любовь Волкова. В конце августа она посетила московские тюрьмы. Любовь Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в московских следственных изоляторах? Действительно ли там ситуация близка к критической?
Ну, надо сказать, что в Москве практически все время, сколько мы ходим, а ходим мы с 2008 года, как члены ОНК, практически все время перелимит. практически все время руководство следственных изоляторов пытается изыскать дополнительные места для новых заключенных. Мы ничему не удивились в этой ситуации. Просто стало значительно больше заключенных, которым не хватает мест. Недавно мы были в СИЗО 4 «Медведь», да? И там нам сказали, что, ну, адвокат сказал, что генерал, очень уважаемый человек, спал на полу даже без матраса. Ну, конечно, мы побежали проверять эту информацию. Нет, он спал на полу, матрас ему дали, но подушки не было, он там из своих вещей там что-то сделал. Но надо сказать, эти вопросы легко решаются. Когда мы поставили вопрос о том, что как же так, у вас генерал спит без матраса, ему тут нашлось и подушка, и матрасы. И руководство говорит, у нас хватает матрасов. Просто размеры камер такие, что они не могут ставить дополнительное количество коек. Она, камера, ну, знаете, 4 койки, между ними проход. В проходе стоит стол. Практически некуда ставить. Один раз мы наткнулись на то, что человек, который достаточно серьезно болен, спал прямо, вот мы открываем камеру, а он прямо у нас вот здесь, вот на половинке матраса. Ну, на все находится объяснение.
Почему на половинке?
Да, на все находится объяснение. Руководство находит, говорит, они, говорит, сами рвут. Ну, знаете, он так износился, что уже наполовину оторвали. Что мы увидели? Дополнительно к тому, что раньше была проблема, а сейчас она усугубилась. Катастрофически не хватает персонала, сотрудников. Вот мы ходим по камерам, и чтобы открыть камеру, должно быть два сотрудника открывать. Один не может нам открыть камеру. И очень долго ищут друг друга на трех этажах, чтобы найти пару. Мы удивились, куда все подевались. Также медицинская служба. Заключенные ждут своей очереди на вывод к врачу по заявлению в течение 2 недель. Мы вот опросили тех, которые там сидели уже у врача, ждали там, когда хирург ими займется. Каждый из них ответил, да, я ждал у своей очереди 2 недели. Мы, естественно, обратились к начальнику медсанчасти. Это уже на Бутырске, в тюрьме в Бутырке. Он говорит, из штата медиков более 20 человек, у меня сейчас только 7.
А где остальные?
Это вопрос. На это нам не дают ответа. Я, в принципе, понимаю, что происходит. Я просто не могу этого сказать.
Любовь Васильевна, а давайте, если мы будем говорить все-таки не об обслуживающем персонале, не об администрации, следственных изоляторах, а чуть-чуть вот о самих заключенных, скажите, пожалуйста, когда вы инспектировали, если можно так выразиться, московские следственные изоляторы, на что чаще всего жаловались заключенные? Ну вот помимо того, что переполненность в камерах. Кстати, сколько человек было максимум вот то из того, что вы видели?
Ну, мы посещали довольно большие камеры. Ну, там вот 22 человека. При этом переполненность, ну, человек на 6 было больше, чем положено. Даже у нас был случай, когда мы в матросской тишине видели камеру на 12, на 8 человек, а содержалось в ней 12. Знаете, на тесноту практически не жалуются, на тесноту. Как-то это по сравнению с теми вещами, которые происходят, это не такое имеет для них значение. Самое первое, что жаловались в эти жаркие дни, это на невыносимую духоту. В одной из камер мне стало просто дурно, потому что камера переполнена, дышать абсолютно нечем, вентиляция не работает практически нигде. Мы не видели работающей вентиляции. Они просят открыть, как у нас называется, кормушки. Ведь у наших тюрьмах, в отличие от других, у нас же они целый день сидят. И дверь металлическая, очень тяжелая, она закрыто, наглухо. И есть такая, она, они называют кормушка, окошко, в которое подается еда. Они просят, откройте кормушку, у нас окна приоткрыты, и у нас будет хотя бы сквозняк идти. Кормушки нельзя. Ну, вы там перекрикиваетесь, вы там туда-сюда, ночь на какие-то отговорки находятся. Вот эта духота, это первое, на что жаловались вот этим летом заключенные. Причем наварили на окна такие решетки, которые не позволяют окно пошире открыть. Оно чуть приоткрывается. И поэтому доступ воздуха минимальный. Я, например, считаю, что это пыточные условия. Угу. Вот. Второе, на что больше всего жалуются, это, конечно, на отсутствие медицинского, ну, вернее, недостаточное медицинское обслуживание. В одной из камер СИЗО-4 нам говорили, что мы все камеры болеют, неизвестно, чем болеют. Сейчас ходит ковид, может быть, ковидом, может быть, чем. И они говорят, никаких лекарств не дают, нет лекарств. Даже просто активированного угля нет, просто самых простейших. От насморка нет.
А чем это объясняют в медчасти? Чем администрации изоляторов объясняют вот отсутствие лекарств, врачей? Главное же, насколько я понимаю, относительно недавно приняли новые правила, и теперь заключенные, в принципе, если им показаны какие-то медицинские препараты, могут их купить за свой счет, оплатить, чтобы им их предоставили. А вот это-то почему не работает?
Почему? Оно работает. Кто-то и покупает. Вот, например, мы совершенно недавно посетили Горинова, Алексея Горинова, который сидит за...
Муниципального депутата.
Он болен. Очень болен. Очень сильно похудел за это время. Даже с тех пор, как мы его видели. Вот. И он отказывается от тех лекарств, которые могли предоставить, кстати. Ему могли предоставить. И говорит, мне нужно только одно. Вот трава багульник топиной, который продается в аптеке без рецептов, без ничего. Оказалось, это целая бюрократическая процедура. Для того, чтобы ему закупили с его счета эту траву из аптеки, он написал заявление. Но мы знаем, что он напишет заявление, это заявление потеряется, никуда-то не дойдет. Мы придем в следующий раз, он скажет, так и не решен вопрос. Мы взяли это заявление, с этим заявлением и с врачом пошли директору, начальнику Матроски, и попросили закупить эту траву. То есть очень много разных бюрократических препон. Угу. А что эта трава? А вдруг в ней что-то там такое? А надо изучить вопрос. Вот начинается. Я думаю, это все того, что практически нет персонала.
Вот вы говорили здесь о том, что, возможно, сейчас какая-то новая волна ковида гуляет по следственным изоляторам. А тестируют ли заключенных на ковид?
Нет. И они не знают, чем они болеют. Ну, насморк, ну, все там, какие-то еще явления очень похожие. Но чем они болеют, они не знают. Их никто не проверяет. Угу. Мы даже встречали в одной камере в Матросской тишине какие-то кожные высыпания на теле у заключенных. Причем в этой камере у нескольких. То есть они друг друга заражают. При этом заключенный говорит, вывозили одного из этих заключенных в ВВС, и там он заразил. То есть какое-то заразное заболевание. Вот. Врачи подходят, там что-то там проверяют, там все. Берут даже какие-то анализы, ничего не находят. Ну, мы говорим, ну, возьмите соскоб тогда кожный. Может быть, это какое-то инфекционное кожное заболевание. Соскоб не взяли. То есть какие-то полумеры принимают, а так докопаться до сути, чтобы все-таки найти диагноз, нет. У нас факты только в том, что им очень душно. Питание отвратительное, в бутырке отвратительно. Нам показывали какое-то месиво, варево. Щи, суп какой-то, борщ, в котором нет капусты. А почему у вас нет капусты, нет на складе? Нет на складе морковки и капусты. А куда подевалась капуста? Куда подевалась морковка? Спрашиваем, говорит, не знаем. Вот очень много там загадочных явлений. Куда подевались врачи, куда подевались сотрудники, куда подевались
продукты. Любовь Васильевна, а что в женских следственных изоляторах?
Знаете, честно говоря, я была только в начале лета там. И такой вот, такой проблемы тогда не было, когда мы ходили.
А сейчас вы не знаете просто. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, почему вдруг при обычном небольшом перелимите, что называется, московских следственных изоляторов, сейчас вдруг вот такой, когда там вместо 8 человек 12 в камерах, когда люди по очереди вынуждены спать, кто-то на полу. Понятно что-то? Администрация говорит что-то? Стали чаще, что ли, арестовывать или больше преступников ловят?
Много арестовывают. Долго ведут следствие. Мы находили людей, которые 3,5 года, ну, 2 года это элементарно, в следственном изоляторе. Просто как-то выдерживают их там, что ли. В общем, очень долго в СИЗО сидят люди.
Скажите, пожалуйста, а вот по результатам вашего посещения вот этих следственных изоляторов московских, обращались ли вы, как члены ОНК, с какими-то заявлениями, просьбами к Московскому управлению Федеральной службы исполнения наказаний для того, чтобы они как-то навели порядок, не знаю, капусту закупили, персонал наняли?
Насчет капусты мы не успели. А так мы встречаемся у нас с руководством ФСИН Москвы. У ФСИН Москвы встречаемся. Мы говорим о своих этих проблемах. Нам или обещают решить эту проблему, или решают. В любом случае взаимодействие есть. Я просто очень часто хожу с Евой Меркачевой, которая является членом Совета по правам человека при президенте. Она через этот совет основные проблемы выносит на обсуждение. Она обращается с письмами от имени Совета по правам человека при президенте. Это более надежный такой способ. Но вот как видите, не все вопросы решают. И дальше становится вот тяжелее и тяжелее.
Да, спасибо большое. Любовь Волкова, член общественной наблюдательной комиссии Москвы, была на связи с программой «Человек имеет право». В эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время» программа «Человек имеет право». В Самаре возобновились слушания по, пожалуй, самому масштабному в России делу против полицейских. 6 оперативников и 14 штатных понятых. Их обвиняют в подбросе наркотиков, пытках и фальсификации доказательств. Потерпевшими признаны 17 человек, которых стараниями теперешних подсудимых приговорили к реальным срокам по антинаркотическим статьям. Большинство из них до сих пор отбывают наказание в колониях. Анастасия Тищенко напомнит об этом деле.
В кандалах и за решетку. На заседание по большому самарскому делу привозят потерпевших. На скамейке в зале суда обвиняемые. В этом деле все как в зазеркалье. Судят полицейских, 6 оперативников из отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и 14 штатных закупщиков и понятых. Потерпевшими признаны 17 человек, в том числе Борис Осташкин. Он отсидел 4 года за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Сейчас все это вылезло. То, что я отсидел ни за что. У меня ничего не было. Ни одного, ни факта, ни подтверждающего. Только вот эти закупщики, которых предоставили они, и их сфальсифицированные бумаги.
Эту историю мы не раз рассказывали в нашей программе. Все эпизоды по большому самарскому делу произошли с 2015 по 2017 год. Подставные понятые, угрозы родственникам, избиения. Так, по словам потерпевших, они оказались виновными в сбыте запрещенных веществ. Обвиняемые оперативники говорят, мы защищали город от наркотиков. По их мнению, для этого все средства были хороши. Вот что сказал в разговоре с изданием «Важная история» оперативник Сергей Хановский.
Да. Я, собирав материалы на данных осужденных лиц, пользовался оперативными хитростями. Но со стороны закона я даю свое слово от лица всего УМВД, что там сидит каждый за свое, каждый за сбыт.
В суде самарское дело рассматривается уже 2 год. Обвиняемых так много, что сложно собрать их вместе на заседание. Часто кто-нибудь заболевает и не приходит. Тем временем потерпевшие сидят в колониях. 5 из них до сих пор отбывают свои сроки за преступления, которых, вероятно, и не было. 4 из 6 полицейских частично признали вину. По их словам, они были вынуждены нарушать закон, чтобы не потерять работу. Начальник отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков якобы требовал от них выявлять минимум 1 факт сбыта в неделю. А сделать это физически было нереально.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи со мной адвокат, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт» Ильдар Гарос. Ильдар, здравствуйте.
Добрый день, Марьяна.
Ну, расскажите, пожалуйста, вот об этих кандалах. Что произошло? Почему ваших доверителей, почему, собственно, людей, которые проходят потерпевшими по этому делу, доставили в суд вот в таких ножных кандалах? А какова была реакция судьи на это?
Во-первых, мы не знаем, почему потерпевших доставили в кандалах. На вопросы наших адвокатов конвою они сказали, что они тоже не знают. Новый приказ, что за приказ, неизвестно. Новые правила, что за правила, неизвестно. Вот сказано, мы делаем. Это вот, собственно, то, что они нам ответили. Я не уверен, что судья видела, потому что заводят же раньше, соответственно, кандалы снимают, когда уже в клетке были потерпевшие, и уводят также позже, после того, как судья ушла. В клетке они были, безусловно, без кандалов и наручников.
Ну, вообще, конечно, сама по себе ситуация довольно странная. Когда в клетке сидят, когда в суд приводят в кандалах потерпевших, и они же, они обвиняемые, сидят в клетке, там, где обычно во время судебного разбирательства находятся подсудимые, ну вот, по относительно недавней, там, 20-летней российской традиции. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится это судебное разбирательство? И правильно ли я понимаю, что, собственно, подсудимые все с мерой пресечения не связаны с содержанием под стражей?
Там есть подсудимые, которым мера пресечения была изменена на заключение по стражу за неоднократные пропуски судебного заседания. Но в основном, основная масса подсудимых, да, действительно, они все находятся не под стражей. Стадия у нас конец судебного следствия. Мы допросили всех потерпевших, всех подсудимых. Следующее судебное заседание мы должны допросить следователя по этому уголовному делу, который вел следствие, вел расследование. И, собственно, будем переходить к прениям, и далее последнее слово подсудимым. Мы ждем, не дождемся конца судебного заседания, потому что уже два года практически идет у нас судебное следствие с осени 2020 года.
Вот расскажите, пожалуйста, за эти почти два года, что удалось выяснить суду? И понятно ли уже, как вообще вскрылись вот эти подлоги? Как стало возможным это уголовное дело? Ведь я так понимаю, что довольно тяжело добиваться возбуждения таких дел против полицейских, да еще о фальсификации доказательств, да еще и потерпевшие сейчас отбывают сами сроки вот по тем статьям, по которым их привлекали эти самые, значит, недобросовестные следователи. Как это все завертелось?
Само уголовное дело началось с того, что оперативные сотрудники уже достигли такого уровня беспредела, скажем так, в своей работе, что они не просто фальсифицировали, они брали деньги за то, чтобы не привлекать к уголовной ответственности. И одного из задержанных они заставили продать свой автомобиль, чтобы, значит, он им заплатил. И вот с этого все началось. То есть потерпевший продал, отдал им деньги, и, по-моему, на следующий день или там через день они с женой пошли и написали заявление в Федеральную службу безопасности. И это была уже инициатива дальше ФСБ. Они работали по этому делу, и вот потихоньку-потихоньку начали как бы искать, копать, и вышли вот... Я думаю, конечно, что масштабы, безусловно, гораздо больше, но, видимо, решили ограничиться вот в каких-то рамках там 17 потерпевших.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот что чаще всего практиковали вот эти нынешние подсудимые? Я так понимаю, что там часть из них это так называемые штатные понятые, ну, то есть люди, которые, условно говоря, с Тамарой ходят парой, постоянно выезжают на обыски вместе с там оперативниками, следователями, и, в принципе, всегда в курсе и по звонку готовы приехать когда угодно, куда угодно, что угодно, какой угодно протокол там обыска, например, подписать. А что еще? Вот что делали, собственно, сами оперативники?
Система была построена следующим образом. То есть, безусловно, оперативные сотрудники обладали какой-либо информацией по поводу наркозависимых лиц, там в их районе, скажем так, они их ловили периодически и предлагали выбор. Либо мы, значит, тебя оформляем сейчас, и далее ты идешь под суд, уголовное дело под суд и лишение свободы, либо ты работаешь на нас. Вот таким образом, ну, практически все нынешние наши подсудимые, которые выступали понятыми и закупщиками, это, в принципе, все наркозависимые лица, которые вот так, которых вот таким образом завербовали, скажем так. Далее эти наркозависимые лица участвовали, либо просто приезжали, фотографировались где-то уже с готовыми доказательствами, подписывали документы, бумаги, там, значит, протоколы, либо участвовали в экспериментах и именно, скажем так, были инициаторами, ну, значит, участвовали в провокации фактически. То есть были инициаторами, значит, там, закупки или еще что-то. Вот это стандартная схема у них была.
А это делали для чего? Для вот повышения той самой, повышения уровня раскрываемости, для отчетности? Или это был такой бизнес и занимались вымогательствами оперативники? Или зависело от того, кого им удавалось поймать?
Тут, я думаю, что началось все, и, в принципе, они многие не скрывают, с того, что был план, который необходимо было выполнить. План давало руководство. Безусловно, мы допрашивали руководство. Конечно, руководство сказало, что у нас там плана никакого не было. Но, в принципе, почти все подсудимые, бывшие оперативные сотрудники, подтвердили, что у них был план там порядка 2-4 сбытов в неделю. И они же сказали о том, что это крайне сложно сделать. И поэтому им приходилось вот таким образом выкручиваться. А далее уже, я так понимаю, в связи с тем, что как бы безнаказанность была, они один раз, два, три, 10 попробовали, там 20, ну и уже была возможность заработать. И они несколько раз...
Вошли во вкус.
Да, вошли во вкус, несколько раз вымогали деньги. И как бы это также в материалах дела есть. И, ну, это следует из первого, скажем так.
Скажите, а что будет с потерпевшими, вот когда закончится рассмотрение этого дела в суде? Их приговоры будут пересматривать?
Да, их будут приговоры, безусловно, пересматривать. Вопрос только в том, насколько будет, скажем так, политическая воля с тем, чтобы принимать оправдательные приговоры, выносить оправдательные приговоры.
То есть вы думаете, что даже если сейчас вот этих вот оперативников признают виновными, признают факты фальсификации доказательств и фабрикации вот этих уголовных дел против потерпевших, то при пересмотре дела не факт, что этих потерпевших оправдают?
Я не исключаю такой возможности. Потому что, вот смотрите, да, у нас 17 потерпевших. Почти все из них отсидели достаточно большие сроки. Некоторые еще до сих пор сидят там 4, 5, 7, 9 лет. И, соответственно, если их оправдывать, значит, это у них возникает право на реабилитацию. И государство должно будет всем 17 выплатить приличные денежные суммы. И я не исключаю того, что по кому-то могут быть оправдательные приговоры, по кому-то могут быть обвинительные, но с переквалификацией. Ну, например, не со сбыта на хранение, допустим. И за отсиженным они, возможно, уйдут. Ну, как бы работая в этой системе, я не исключаю такого варианта.
А на ваш взгляд, насколько вероятен вариант, что вот нынешних подсудимых оправдают, тех самых полицейских? И вот по вашим впечатлениям, насколько принципиально позицию, которую занимает в этом деле государственное обвинение, ну, прокурор, намерен ли он довести это дело до обвинительного приговора с серьезными реальными наказаниями для тех, кто фабриковал уголовные дела?
На мой взгляд, прокурор абсолютно идейный в этом вопросе, да, профессионал, и он действительно хочет довести эту историю до конца, чтобы лица получили заслуженное наказание. Более того, на мой взгляд, абсолютно профессионально ведет себя судья. Ну, понятно, что будет понятно, все это ясно по результатам, по вынесенному приговору, но тем не менее я скорее... Ну, почти уверен, что, безусловно, они понесут наказание. Вопрос только какое. Почти все подсудимые признали свою вину в том или ином виде. Некоторые подсудимые, бывшие полицейские, они там признают, например, фальсификацию, но не признают превышение должностных полномочий. Но, тем не менее, почти все признают. Ну, там есть буквально два, наверное, человека, два сотрудника, бывших сотрудника полиции, которые вообще не признают вину. И как бы говорят о том, что они ничего не знали, ничего не видели. А на вопросы, в том числе мои, как они расценивают, почему у них в отношении разных лиц были одни и те же понятые закупщики, они либо отказываются отвечать, либо говорят о том, что, собственно, законом же это не запрещено, и они ничего не заподозрили в этом.
Так совпало.
Да.
Спасибо большое, Эльдар Гарос, адвокат, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт», был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Суд в аннексированном России Крыму на этой неделе признал законным арест до октября трех крымско-татарских активистов – Рината Алиева, Инвера Кроша и Эдема Бекирова. Они – фигуранты дела «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами», организации, которую российские власти считают террористической. По аналогичным делам с момента аннексии Крыма проходят сотни активистов. Многие из них уже осуждены. Более чем в половине случаев суд принимал решение о лишении их свободы на сроки более 15 лет, рассказывает Иван Воронин.
Обыски у активистов джанкойской группы дела «Хизбут-Тахрир» прошли 11 августа. Троим суд назначил домашний арест, остальным – следственный изолятор. По дороге в Симферополь одного из активистов, Энвера Кроша, полтора часа пытали и избивали, требуя от него разблокировать телефон, пишет издание «Гроты». Причем телефон был изъят и запечатан как вещественное доказательство при обыске, но обнаружился у сотрудников ФСБ, перевозивших активиста.
Руки назад завели и застегнули наручники, положили его лицом на пол газели этой. И начали очень сильно дергать за наручники вверх. У него руки сзади, получается, они, то есть, на излом руки. И так сильно дергали, что, то есть, его тело отрывалось, да, от, вот этой, от пола газели. Потом начали душить его, поднимали, задирали ему так, он лежал, задирали ему голову вверх и закрывали руками нос и рот, да, дыхательные пути. Когда, говорит, я начинал задыхаться, они отпускали. Опять говорили, пароль дашь. Я увидел у него с левой стороны на виске, если я не ошибаюсь, у него была гематома и такая шишка уже, да, образовалась на правом веке, как ссадины были, на затылке ссадины, на ногах был порез такой, из которого кровь тоже запекшаяся была. То есть вот в таком состоянии он был, да, когда я его увидел в ФСБ.
Рассказывает Эмиль Курбединов, представлявший интересы задержанных в суде по мере пресечения. Хизбут-Тахрир Аль-Ислами в переводе «Партия исламского освобождения» возникла в Иерусалиме 70 лет назад. В большинстве стран организация существует легально. Свои миссии члены Хизбут-Тахрир называют объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но с принципиальным отказом от насилия как метода достижения цели.
Россия превращает Крым или уже превратила в такой военный плацдарм. Там не нужны люди, которые не лояльны к оккупантам, которые не принимают оккупацию российскую. И вот для того, чтобы обосновывать свои репрессии в отношении крымских татар, они для каждой категории, для каждой группы крымско-татарского народа, они находят какие-то причины, которые с точки зрения оккупантов могут помочь им найти, может быть, если не понимание, то хотя бы равнодушие среди общественности, как внутрироссийской, так и внешней.
Все начинается с того, что сотрудники ФСБ устанавливают прослушку либо в доме, в этом случае это была мечеть, получают эти аудиозаписи разговоров на встречах и отправляют экспертам. Эксперты, конечно, делают абсолютно необоснованные выводы. Там идет речь о общеисламских темах, там, политических и так далее. Но самое главное, что ничего общего там с какими-то актами терроризма или насилия эти разговоры вот уже 8 лет ничего не имеют общего.
Например, уголовное дело Энвера Кроша строится на скрытой записи из мечети от 2015 года, рассказывает адвокат Эмиль Кубердинов. Такую запись передают на экспертизу, подтверждающую якобы тайные собрания запрещенной организации. В одной из таких экспертиз утверждалось, что факт существования организации подтверждается тем, что верующие обращались друг к другу словом «брат». На вопросы защиты о том, где вы были 7 лет назад, когда и делалась запись, в деле всплывает секретный свидетель, подтверждающий, что тайные собрания проводились и позже. Правозащитному центру «Мемориал» на 22 марта 2022 года было известно о преследованиях как минимум 340 человек, которых обвиняют по антитеррористическим статьям в связи с деятельностью Хизбут-Тахрир. Сторонников Хизбут-Тахрир ищут не только в Крыму. Дела возбуждают в Татарстане, Башкортостане, Дагестане, Москве, Петербурге, Челябинской области и других регионах. Более 200 человек осуждены. Более 80 из них приговорены к срокам в колониях от 10 до 15 лет. Почти у сотни человек от 15 лет. Так, 4 августа апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе приговоры обвиняемым по так называемому Алуштинскому делу, утвердив сроки для Алинура Халилова, Руслана Мисутова, Руслана Нагаева и Эльдара Кантемирова от 12 до 18 лет колонии за организацию или участие в деятельности террористической организации и подготовку к насильственному свержению власти.
Верховный суд России признал террористической и запретил деятельность Хизбут-Тахрир в 2003 году. Но в Украине и, соответственно, в Крыму до его аннексии России это было вполне легальное образование. Теперь же по обвинениям о причастности к деятельности террористической организации осуждены десятки крымских татар. А всего по делам, связанным с Хизбут-Тахрир в России, осуждены несколько сотен человек. Причем по антитеррористическим статьям. При этом следствие, как правило, даже не пытается предоставить суду свидетельство подготовки обвиняемых к осуществлению терактов или захвату власти. Вполне достаточно, оказывается, простой констатации вовлечения их в партийную деятельность. Разговаривали не о том, читали неправильные книги. Решение о неправильности этих книг суды, как правило, принимают с оглядкой на экспертов-лингвистов. О качестве подобной экспертизы в России, в том числе по делам, связанным с Хизбут-Тахрир, я попросила рассказать члена правозащитного совета Санкт-Петербурга, историка Дмитрия Дубровского. Дмитрий, на этой неделе суд в Крыму, аннексированном России, в очередной раз продлил арест теперь уже новым активистам, крымско-татарским, которых обвиняют по делу об участии в Хизбут-Тахрир, организация в России, признанная террористической. Как так вышло, что организация, которая даже нигде в Европе не признана террористической, вдруг в России стала террористической, я так понимаю, с подачи экспертов?
Ну, я думаю, что это не с подачи экспертов, а скорее с подачи наших коллег из, так сказать, ближнего зарубежья, прежде всего из Узбекистана и Азербайджана. Потому что, действительно, нельзя сказать, что это такая белая пушистая организация. Они, в самом деле, ходят под таким присмотром, я бы сказал, и экстремистами. В общем, их бы можно было назвать, если бы речь не шла о Российской Федерации, где за этим стоит очень серьезное преследование тоже. Но то, что за ними абсолютно не водится, и абсолютно то, чего нет нигде в нормальном судопроизводстве, так это доказательство их участия в насильственных преступлениях. Они как раз очень известны тем, что их ИГИЛ даже официально проклял за, так сказать, за как бы раскол дела, так сказать, освобождения мусульман, потому что Хизбут-Тахрир выступает за ненасильственное, так сказать, установление халифата. Но для российского правосудия, для российского суда это выглядит следующим образом, очень как бы логически. Раз люди, значит, стремятся создать халифат, значит, они стремятся к насильственному изменению существующего строя, потому что вроде как ненасильственно халифат не построить с точки зрения российского правосудия. С точки зрения самой политической доктрины это выглядит довольно просто. Люди, наконец, понимают, что ислам – это лучшая религия, все становятся мусульманами, а для мусульман лучшее, так сказать, мироустройство – это халифат. Но, к сожалению, да, люди садятся в тюрьму только потому, что они... Вот считают, вот примкнули к этой политической исламской организации.
Причем не обязательно даже примкнули, они могли просто прочитать литературу, которую издавала эта исламская организация, которая в России признана запрещенной.
Признана запрещенной, да. Причем, когда читаешь официальные тексты, то выясняется, что единственным доказательством существования там несколько террористической направленности организации является их осуждение в 2002 году в Баку. Мы хорошо понимаем, что такое Азербайджан и что такое азербайджанское правосудие. И гипотетическое участие членов Хизбут-Тахрир, например, в событиях в Таджикистане в гражданской войне. Но дело в том, что «после» не значит «из-за». И это действительно проблема. Нельзя сказать, опять же, да, что это не проблема. Это некоторая сложность в этом есть. Но то, что бывшие члены этой организации могут участвовать в военных событиях, это может быть. Но это не значит, что сама по себе организация призывает к насилию. Она не призывает.
Но, тем не менее, эти тексты проверяют. И эти тексты проверяют люди, прежде чем запретить какую-то литературу, не только литературу Хизбут-Тахрира, литературу свидетелей Иеговы, которые тоже запрещены как экстремисты, и еще кучу других изданий и брошюр, которые вдруг, по мнению следствия, прокуратуры, кого-то, кажутся экстремистскими или террористическими. И здесь в игру вступают эксперты. Вот расскажите, пожалуйста, как это происходит и насколько... простите за тавтологию, экспертно это экспертиза. Ну, потому что представляется, что специально изучать что-то на наличие там или отсутствие призывов к экстремизму было бы странно, потому что если следователь сам этого не понимает, ну, наверное, значит, его там и нет.
Ну, это не совсем так. Конечно, религиозные тексты сложные, они могут использовать какой-нибудь особенный ход, да, так сказать, особенный язык, который непонятен большинству, для того, чтобы, например, обращаться к членам собственного сообщества с какими-нибудь нехорошими заявлениями. В теории это так. На практике получается следующее. Поскольку организация в России запрещена, она террористическая, изучать ее никак нельзя. И специалистов-то по ней просто и нету. А что делают, значит, те, кто считает себя экспертами по российскому, значит, вот этому вот насильственному подполью, которое, вообще говоря, существует, нельзя сказать, что его нет. Да? Они почему-то объединяют людей, которые действительно замешаны в насильственных действиях и используют ислам. Точно так же вместе с этой как бы политической партией, которая, да, тоже обсуждает ислам. Да, они, например, очень антисемитские. Очень резко, так сказать, антисемитские. Ну, скажем, я сказал, религиозно антисемитские. Политически антисемитские, скорее, чем... Но тем не менее. То есть нельзя сказать, что они такие вот славные парни, которых вот ни за что вот прямо обижают, и нигде, никаких во всех странах мира прям никто их не... Это не совсем так. В США, например, они считаются организацией, за которой следует приглядывать, потому что вот как бы они могут способствовать радикализации уммы, то есть мировой, так сказать, сообщества мусульман. Но еще раз, эти эксперты в России обращаются к текстам, которые, мягко говоря, не являются научными. Потому что вот мы исследуем в рамках нашего сообщества «Амикус Курия», мы исследуем вот эти экспертизы. Я иногда сам участвую в их написании, и ну, вот последнее, что меня, конечно, впечатлило, когда основным научным источником является справочник экстремистских организаций, изданный в СИН. Ну, вот научный такой источник, знаете, вот одна организация, которая, значит, которая занимается, собственно говоря, посадкой, да, значит, мусульман печатает этот справочник, а вторая, собственно, следствие, да, Следственный комитет ссылается на эту книжку как на источник научных знаний о предположительной опасности этой организации. Вот на таком уровне, к сожалению, у нас эта экспертиза и выглядит. И проблема в том, что суд российский вообще не ставит под сомнение эти экспертизы. Почти никогда.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а насколько сильно зависят результаты экспертизы, ну вот такой гуманитарной, от того, каким образом перед экспертом поставлены вопросы?
О, это очень важно. Спасибо за вопрос. Это то, что называется, конечно, наводящие или формирующие вопросы, да? И это, к сожалению, одна из бед российской экспертизы. Очень часто эксперт фактически сначала сам определяет, что такое экстремизм, а потом находит его, так сказать, в соответствующем высказывании или в соответствующем материале. Это с этим очень давно и безуспешно борется, и, в общем, какая-то здравая часть российских экспертов и, так сказать, правозащитников, но, к сожалению, пока, если в центре, там, в столицах еще можно с этим как-то работать, в регионах это практически невозможно. Там довольно общей практикой является то, что, опять же, Европейский суд по правам человека это отметил, что задаются правовые вопросы эксперту, и эксперт спокойно на них отвечает. То есть фактически подменяя собой суд. Ну, например...
Есть ли здесь экстремизм, да?
Ну, да.
Откуда филологу вообще знать, что такое экстремизм?
Да, совершенно верно. Но фактически самая распространенная была и иногда остается форма правовых вопросов, когда диспозиция статьи просто вставляется в вопрос. Есть ли, так сказать, признаки разжигания межнациональной вражды и розни в данном этом самом? Человек сначала отвечает, что такое разжигание межнациональной вражды и розни, а потом, соответственно, и находит его в соответствующем тексте или не находит. Но, как правило, находит.
Правильно я понимаю, что, в принципе, вот это очень российская история, российский специалитет, когда есть специальные эксперты, люди, которые не занимаются исследованиями, а занимаются специальной судебной экспертизой. Потому что, насколько мне известно, в Соединенных Штатах Америки, например, есть такой подход, что человек должен быть в этом научном сообществе, должен специально заниматься, не знаю, там, антропологией, филологией, еще чем-то, прежде чем приглашать его давать какие-то экспертизы. А здесь такой корпус экспертов.
Ну, во-первых, конечно, у нас другое законодательство совсем. Да, не совсем правильно сравнивать нас с Америкой. Нас проще лучше бы сравнивать с Францией, например, в этом смысле. И, конечно, какие-то эксперты, которые имеют практику выступления в суде, в Европе есть. Они чаще всего не государственные. Они это просто люди, которые преподают или исследуют что-то похожее. И их приглашают в суд для чего? Для того, чтобы, так сказать, услышать их мнение по поводу того, как бы они поняли, да, так сказать, или как бы они интерпретировали такое высказывание и оценили бы, как бы, ну вот, степень его там, помогли бы суду оценить степень его социальной опасности, я бы так сказал. И вообще для этого существует так называемый Рабатский план действий. Довольно давно экспертами ООН было выработано даже специальные общие рекомендации, что нельзя сказать, что нет опасных высказываний, они существуют. Да, в Америке немножко проще первая поправка, да, тут, там, из которой тоже, кстати, есть свои исключения все-таки. Но в Европе традиционно есть преследование за высказывания, которые могут с точки зрения законодателя, да, как-то нарушить, так сказать, покой граждан и их, так сказать, каким-то образом возмутить социальный порядок.
То, что называется язык вражды.
Что называется язык вражды, да. И то, что называется язык вражды, преследуется в большинстве стран, ОБСЕ, например. И там по-разному выглядит это, но чаще всего, все-таки, насколько я понимаю, вот этот вот необычный наш институт, он очень странно выглядит, потому что в большинстве стран мира, в общем, это вопрос судьи. Это вопрос обсуждения. Есть адвокат, есть судья, есть прокурор. Прокурор должен доказывать, что эти слова, сказанные в конкретном месте, в конкретном человеке, в конкретной обстановке, являются опасными. Адвокат должен это оспаривать, а судья должен решить, так сказать, да, как свобода слова балансирует в данном случае с, например, с логикой защиты там, чувств каких-то граждан и вообще социального покоя и порядка. У нас это, к сожалению, все рухнуло почему-то на эксперты, причем фактически только на эксперты обвинения. То есть фактически, что происходит, у нас такая странная экспертократия. Это не значит, что эксперты решают, кто прав, виноват. Скорее, эксперт приглашается, да, когда нужно просто оформить виновность того или иного человека в рамках того или иного уголовного или там, административного или гражданского дела, в ситуации, когда просто этот адвокат подтверждает, что обвинение справедливо. Очень часто ведь судьи, к сожалению, у нас вообще эти экспертизы не читают, это очевидно, потому что мне приходилось сталкиваться в Диссернете, опять же, желающие могут посмотреть, мы начали такой процесс публичного выкладывания сомнительных экспертиз с комментариями и с рецензиями. Так вот, в Диссернете известны экспертизы с плагиатом, экспертизы с какими-то кусками из других экспертиз, что выглядит иногда совершенно дико, понимаете, вы читаете там экспертизу по экстремизму, вот у нас есть любимый эксперт, которая совершенно непробиваемая, любимая всей прокуратуры города Москвы и Российской Федерации, такая Наталья Крюкова, по образованию преподаватель младших классов математики. Но она делает все экспертизы, от религиоведения до филологии, и от порнографии до изнасилования. Вот что хотите. И вот представьте себе, в суд приходит экспертиза, а там написано, значит, экстремизм, экстремизм, экстремизм. Наличие эротики подтверждается. Экстремизм, экстремизм, экстремизм. Это вот что сейчас такое было? Мы спрашиваем. Техническая ошибка, говорит суд, и, значит, штампует. То есть штампует буквально любую абсолютно тотальную ересь. И в этом ужас. Это началось не вчера. У нас есть официальное судебное решение, которое совершенно недавно оценил, кстати, Европейский суд по правам человека тоже, где план Алена Даллеса зафиксирован как исторический источник. И у нас полный, как говорит, извините за политическое высказывание, пердемонокль в этом смысле, у нас в одном месте, значит, российский суд заявил, что план Алена Даллеса – это экстремистский текст, он запрещен. А в другом месте тот же российский суд заявил, что план Алена Даллеса – это исторический источник, который подтверждает правоту конкретного судебного решения. Как хотите, так и выкручивайтесь.
А судьи вообще могут обойтись вот без такой экспертизы?
Могут. Я боюсь, что здесь речь идет именно о том, что прокуратура в свое время встала на позицию. Там, где есть слова, должна быть экспертиза. И когда-то давно еще, когда правоохранительные органы имели такую, значит, практику разговаривать и сотрудничать с правозащитниками, я имел такие разговоры с следователями. Они говорят, ну я ничего не могу сделать. Ну, все понятно, что здесь Вася, бей Петю. Мне понятно, суду понятно, прокурору понятно. Но мне прокурор по надзору говорит, и ты должен иметь экспертизу. Вот и это, я боюсь, погубило вообще эту общую логику, потому что, на мой взгляд, 95% всех этих экспертиз совершенно бессмысленны.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.